Колени девушки задрожали, и реверанс получился не слишком изящным. «Итак, вы только что прибыли из Ирландии», — произнес король низким густым голосом. И Корнелия поняла, что не напрасно обаяние этого монарха завоевало ему расположение правителей всей Европы. «Я прекрасно помню вашего отца, и, поверьте, весьма сожалею о несчастном случае, оборвавшем его жизнь». «Благодарю вас, сир!» Корнелия с трудом выдавила эти слова, за что удостоилась благословенной улыбки тетушки, и его величество прошествовал дальше. Оркестр заиграл вальс. Обе дамы посторонились, чтобы освободить место для танцующих пар. И тут Корнелия заметила, что к ним направляется высокий молодой человек, которого она сразу же узнала. Это был тот самый джентльмен, которого они с дядей видели из экипажа на Гросвенор-стрит. Странно, но она не могла не признать, что он не выходил у нее из головы с того самого момента, как она увидела, как он укращал своих коней и услышала нелестное суждение дядюшки о его особе. Она не понимала, почему этот человек занимает ее мысли. Но когда он подходил к ним, ее охватило необъяснимое чувство неотвратимости этой встречи. Корнелия заметила, как тетя Лили завертела головой, словно ища кого-то, и взгляд ее остановился на дяде Джорджа. Тот стоял спиной к ним в дальнем конце зала, беседуя с двумя пожилыми сановниками. Темноволосый молодой человек, наконец, добрался до них. «Дрога!» мягко произнесла его имя Лили. «Вы позволите пригласить вас?» «Нет, конечно нет». Корнелия удивилась, почему это ее тетя так решительно отказывается от приглашения на танец. Так как она стояла чуть сзади, Лили повернулась к ней. «Это Корнелия», — сказала Лили. «Впрочем, я, видимо, должна представить вас друг другу». «Корнелия, позволь представить тебе герцога Роухэмптона. Это мисс Корнелия Бэдлингтон». Что-то насмешливое чувствовалось в голосе Лили и что-то еще, чего Корнелия не поняла. Она протянула руку, и герцог на короткое мгновение взял ее в свою. «Вы могли бы потанцевать с Корнелией», — сказала Лили, и это прозвучало как приказ. «Может быть, вы примете мое приглашение позже?» — спросил герцог. «Нет», — отрезала Лили. Они посмотрели друг другу прямо в глаза, застыв на мгновение. Вдруг Лили резко развернулась и пошла прочь, решительно обмахиваясь веером, будто внезапно почувствовала, что ей не хватает воздуха. «Вы позволите пригласить вас на этот танец?» Герцог изящно поклонился Корнелии. Она наклонила голову, и он, обвив рукой ее талию, закружил по паркету. Танцевал он прекрасно. На ее счастье, этот танец был знаком Корнелии, и она чувствовала себя довольно уверенно. Ей пригодились уроки, которые давал отец в гостиной Росарила под дребезжание старенького пианино. «Ненавижу неуклюжих женщин, которые плохо танцуют», — раздраженно восклицал отец, когда Корнелия путалась в фигурах и не поспевала за его движениями. Танцевать, лавируя между других кружащихся пар и скользя по натертому до зеркального блеска паркету, было непривычно. Но герцог был великолепным партнером. Сквозь свои темные очки Корнелия пыталась разглядеть лицо молодого человека. Она отметила его замкнутое, отчужденное выражение, словно мысли герцога были далеко отсюда. А затем, продолжая глядеть на него, чувствуя его близость, ощущая сквозь тонкую ткань своей белой перчатки тепло его руки, она вдруг почувствовала, как бешено заколотилось ее сердце, а в горле застрял какой-то странный комок. На мгновение у Корнелии закружилась голова. Но это было головокружение от невероятной легкости и подъема, каких она не испытывала прежде. «Как он красив!» — — думала Корнелия, наблюдая, с какой изысканной небрежностью он откидывает волосы со лба. Волевой подбородок и твердый взгляд уверили ее в том, что перед ней человек решительный и смелый. А гордость и достоинство, скользившие в манерах,